Мой доклад, наверное, несколько будет выбиваться из общей тематики конференции, а с другой стороны, наверное, подведет нас, вас, наверное, к видению некоторой исторической перспективы. Я хотела поговорить в своем докладе о, собственно, том взгляде, как музыкальное служение, музыкальная активность евангельских общин воспринималось в советском обществе непосредственно советскими чиновниками, которые призваны были курировать религиозную деятельность в стране. И тут, конечно, несколько преамбул, связанных с этим. Во-первых, мы знаем, что специфика, да, положения евангельского сообщества, евангельских общин были в том, что они были ограничены, маргализованы в советском обществе, про них много говорили, их преследовали, их разоблачали. Издание политической литературы издавало специальные издания, посвященные разоблачению секты. Периодически, когда наблюдали всплески антирелигиозной активности, и в газетах центральных и районных публиковались материалы. Но все евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, адвентисты, другие евангельские течения были теми религиозными меньшинствами, о которых говорили много, но слова им не давали. И вот эта вот специфика, собственно, молчащего меньшинства, оно, вот это понятие, оно же, собственно, вошло, да, в сегодняшнюю историческую литературу, когда мы анализируем жизнь евангельских общин послевоенного периода. Да? Вот это вот молчаливое меньшинство. Понятно, что молчаливое меньшинство, оно было не только потому, что не давали публичную аудиторию. Да? В общем-то, обстановка, сложившаяся вокруг этих групп, не располагала верующих к открытым контактам с окружающим миром. Им приходилось скорее обороняться, уходя в свой мир. А настороженность, непроизвольное стремление к самоизоляции, которое мы видим свойственным для евангельских общин этого периода, создавали ситуацию, когда действительно создалась определенная субкультура, которую мы могли бы обозначить молчащей. Молчали они и только не потому, что им не давали сказать, и что они замыкались в ответном преследовании. Есть еще один феномен. В послевоенный период, особенно если мы посмотрим на состав общин 40-х, начала 50-х, нас поражает не только гендерный дисбаланс, который в них наблюдается, а поражает уровень грамотности, вообще уровень образованности. Евангельские общины – это общины лиц с низшим образованием или просто без него. И вот люди, которые не имеют образования, да, люди, которые малограмотны или просто безграмотны, они часто и не могут сказать, да, то есть молчащие они и потому, что люди не могут, не умеют и боятся говорить, да, боязнь говорить – это вообще особенность сталинского периода, а здесь она еще и утрировалась вот этим вот, вот этой ситуацией. Например, недавно моя поездка в Тамбов, где я интервьюировала разных евангельских верующих, показала мне, что несколько респондентов рассказывали про то, что их матери, будучи членами общин евангельских христиан-баптистов, которые были зарегистрированы как раз после Великой Отечественной войны, их матери были неграмотными. То есть они просто, да, казалось бы, как может быть неграмотным евангельский христианин, для меня это был, знаете, всегда такой шок. Но дальше, когда я стала анализировать статистические сводки о социальном составе зарегистрированных общин, которые велись чиновниками Совета по делам религиозных культов, я поняла, что эта ситуация свойственна для общин многих регионов страны. Значительный процент женщин старшего поколения в них был безграмотен. Соответственно, какие, собственно, свидетельства, да, какой опыт исповедания веры могут дать люди, которые, собственно, не умеют читать Священные Писания и не владеют им, да, что они могут сказать? И здесь, опять же, поразительно то, что их традиция, их вера, их религиозный опыт, он выражался, собственно, в пении ими, в знании ими песен, да, гимнов, духовных стихов и псалмов, которые они заучили наизусть в общинах. То есть для них все знакомство и погружение с религиозной традицией – это было то, что они слышали на собраниях, что они пели вместе. И как раз одна из моих респонденток, бабушка после инсульта, человек, получивший образование 4 классов, которая не могла связать двух слов, когда на вопрос о том, а какой ваш любимый стих или псалом, или какой гимн вы больше всего поете, она вдруг взяла, села и спела медленно, но совершенно не путая, не меняя слогов, совершенно целенаправленно, знаете, какой-то вот откуда-то вот потусторонний. Она спела псалом. И именно вот это вот наличие песенной культуры, вот это умение и навык заучивания текстов наизусть свойственно для традиционной, да, неграмотной, культуры, не владеющей грамотностью, он удивительным образом присутствовал в общинах евангельских послевоенного периода, совершенно поразительный. Вот, это, собственно, первый пункт, на котором я хотела остановиться. Второй момент, что, как мы знаем, все законодательство советского периода было направлено на ограничение возможностей пространства деятельности религиозных общин. Уже положение 29-го года, как мы знаем, и мы понимаем, что оно ориентировалось именно на практику евангельского сообщества, специально запрещало деятельность различных религиозных групп, детских, юношеских, да, подразделений, работы с женщинами, различных библиотек, кружков по изучению Писания. То есть все формы социальной активности, мы видим, они отсекались. Что оставалось, каким образом общине консолидироваться, какое есть вот общее действие, да, для общения. И получается, что мы видим, что, собственно, из всего легального, да, легальных возможностей для некоторого общего действия, это оставался, собственно, хор или оркестр. И, несмотря на все ограничения, советская власть не могла и даже не пыталась эту форму богослужения, да, уничтожить. Более того, в документах, в переписке и даже, может быть, в каких-то подзаконных нормативных актах мы встречаем такую формулировку, что хор, пение хора является неотъемлемой частью баптистского богослужения, она, соответственно, не может быть запрещена. То есть даже власть признавала, что вот эта часть деятельности, она имеет право на существование. И, собственно, дальше мы видим, что именно эта функция пения в хоре или участия в оркестре играла важнейшую социально-интегративную функцию в общине. Да, переводя на простой язык, о чем идет речь. Это давало возможность людям для общения, действия совместного между собой, и плюс к тому возможность самореализации. Мы, конечно, понимаем, что, выходя вперед, человек говорит, что он не себя показывает, а служит Богу своей молитвой, игрой на инструменте, пением и так далее. Но, тем не менее, очевидно совершенно, что в условиях маргинализации, когда люди не имели возможности успешно делать карьеру, когда люди не могли как-то самоутверждаться и реализовать себя в какой-то внешней сфере, возможность петь в хоре, петь хорошо, декламировать стихи, возможность играть на музыкальных инструментах, где ты будешь услышан, где будет отдача, реакция на тебя, где ты можешь выложиться, да, причем выложиться из лучших побуждений, не себя показать, да, а таким образом вознести хвалу Богу. Это важнейшая была функция, и мы видим, что большая часть членов общин, ну, по мере их силы, конечно, и физических возможностей, старались в этих действиях участвовать, поскольку, собственно, они и оставляли вот ту возможность, да, для творчества. И, собственно, мы видим, что в какой-то момент, как раз в период хрущевских гонений, собственно, задача, да, сводилась к тому, чтобы минимизировать, да, в чем как бы специфика хрущевского периода, да, когда функции богослужебные должны перейти к профессиональным служителям культа, максимально профессионализировать, да, религиозную сферу. Понятно, что это в общем легко достигалось в православной традиции, где и так там есть священник, который, да, там батюшка с кадилом ходит, хор поет, в общем, там человек зашел, пришел, вышел. И, в общем, этого стремились достичь и в протестантском сообществе, что, пожалуйста, есть пресвитер, пожалуйста. Значит, пресвитером может быть только человек, получивший регистрационную справку. А есть диакон, да, человек, соответственно, тоже. Пытались ввести регистрационные справки для проповедников, чтобы жестко ограничить количество имеющих право выхода на проповедь. И также стали вести статистику хоров. Сколько человек выступало в хоре, их социальный состав. Пытались эту практику тоже ограничивать. равно как и оркестр. Здесь я говорю все время про хоры, хотя, в общем, с оркестрами была ситуация та же самая. Иногда в некоторых регионах отношение к оркестрам, ну, оно зависело от комплекса местных факторов. Например, где-то мне попалось, что уполномоченный приходит на собрание баптистов и говорит им, что откуда оркестр вообще, это не в практиках вашей общины, это не ваша богослужебная традиция, максимум физгармония. Никаких этих оркестровых штучек, где у вас там, это вот, да, как сегодня говорят, где по Священному Писанию сказано, что у вас оркестр должен быть в богослужении, нечего эти новшества, что это за вообще какая-то профанация. Да, то есть тут забавно, что уполномоченный в данном случае выступал ревнителем традиции, да. Вот. Но дело не в этом. Но, тем не менее, в целом, говоря про музыкальное служение, именно в силу его неидеологизированности, в силу того, что вроде бы это было самое нейтральное из того, что можно делать, оно с этим наименее всего и боролись. И надо сказать, что для евангельского сообщества участие вот это вот молодежное, в первую очередь, сейчас я еще поговорю про молодежь, молодежная активность в хорах, в оркестрах, она была формой прикрытия как миссионерской, так и катехизаторской деятельности. В очень многих воспоминаниях мы видим, что молодежь специально собиралась с музыкальными инструментами или с нотами для того, чтобы обсуждать Слово Божие, а в случае, например, проверки, да, или какого-то прихода внешнего человека, всегда говорили, у нас спевка или сыгровка, то есть, в общем, мы занимаемся вполне нейтральным делом, вы нам ничего не можете помешать. И под этим прикрытием, соответственно, могли проводиться самые разные занятия и, собственно, общаться на богослужебные темы. Еще момент, который специфика хоров, да, ведь нельзя детей обучать религии, а здесь, если мы молодежь в хор позовем, то формально это не запрещено. И здесь самый тонкий был момент, с которым не могли справиться до конца советского периода, это участие в хоре несовершеннолетних. В некотором случае это вызывало более серьезные преследования для пресвитеров, в других случаях эта ситуация спускалась на тормоза, но в любом случае привлечение в хор молодежи несовершеннолетних – это было типичнейшей практикой, поскольку других способов втянуть человека в жизнь общины и как-то познакомить его с Писанием и традицией, в общем-то, не было. Значит, пожалуй, на мой взгляд, самым успешным, вот, например, 71-й год – в Киеве была такая очень динамичная община автономно зарегистрированных евангельских христиан баптистов, возглавляемая Величкой, и за ними следили просто по полной программе, поскольку, ну и без, не без оснований, да, подозревали их в том, что они продолжают традиции Совета Церквей, а они этого и не скрывали. И, в частности, признаками, да, общины, какие были признаки принадлежности к Совету Церквей, по мнению чиновников, то, что они поминали узников за веру, занимались детьми в воскресной школе и привлекали молодежь в хор. Это были, соответственно, вот эти, и вообще обилие молодежи. И это тоже была специфика общин вот таких вот как бы пограничных, да, потому что автономно зарегистрированные общины, как понятно, что старшее поколение помнит историю, это были общины, которые были выведены на регистрацию, по мнению власти, для того, чтобы оторвать их от структуры нелегального Совета Церквей, а по мнению самих лидеров этих общин, для того, чтобы им не входить в регистрацию в составе СИХБ. Вот. Но в итоге, в общем, наверное, советское руководство было очень довольно тем, что руководство Совета Церквей стало отлучать все общины, вышедшие на автономную регистрацию своего состава, и тем самым, в общем-то, подорвало их идею, да, автономников на легализацию. Да, но тем не менее они-то продолжали себя считать, что интересны членами Совета Церкви. И самое главное, что, как мы видим, их практики и богослужебные особенности, они оставались очень близкими к ним. Если смотреть первую половину 80-х и даже вторую, то мы видим, что формы активности были у автономников практически такими же, как у нерегистрированных общин. Значит, и, собственно, такой пример наиболее интенсивной хоровой и молодежной работы оркестровой являл Совет Церквей. зная специфику его деятельности, нужно сказать, что они свои музыкальные таланты и возможности вот этого активного музыкального служения использовали в двух целях. А для миссионерской деятельности в среде, ну, просто, да, советского окружения. О чем я имею в виду? Во-первых, на все свадьбы, причем не только Совета церквей, на все свадьбы, похороны и праздники старались наезжать куда-нибудь оркестры и активно играть, активно петь, что привлекало внимание окружения. И, собственно, поэтому так любые акции Совета Церквей вызывали столь негативную реакцию чиновников. Потому что, например, в Бресте настороженность, будет свадьба, венчаются член зарегистрированной общины и невеста из Совета Церквей. Его должен прибыть духовой оркестр их. По этому поводу между чиновниками интенсивная переписка разных областей. Самое главное — не допустить приезд духового оркестра, да? Потому что таким образом вот из этого молчащего меньшинства это выход наружу. Этот оркестр был слышен везде. В отчетах и мы видим о том, что виден, слышен, да? Там хор был слышен издалека, и люди приходили, опять же, слушали пение, то, про что мы слышали в докладе Йоханнеса Дика. Вот эта вот проповедь путем музыкального служения привлекает обывателей, она по-прежнему до конца советского периода оставалась важной составной частью, может быть, единственной, да, евангелизационной возможностью. И поэтому в документах государственных мы всегда видим, что они подчеркивают, если были усилители, если были динамики, если были какие-то технические средства, работающие на трансляцию, да, вот духовной музыки, духовных песен. Ну и, собственно, последний момент, на котором я хотела остановиться, на специфике, да, собственно, музыкального служения в советское время и на том, что вызывало настороженность, это успешность вот этой музыкальной работы. Потому что молодежь баптистская в плане музыкального служения и форм музыкальной активности, она особенно в российской, украинской, вообще в советской провинции, она оказывалась передовой. Люди умели петь, играть на инструментах, играли музыку, которая не была, знаете, вот как говорят, там, тупой, не крутой, а они были, ну, они не выглядели маргиналами, жалкими, убитыми. Эти люди привлекали, да, там, забитыми, вот такими, как рисовали вот этих сектантов. Они играли, пользуясь доступными музыкальными средствами. Они транслировали свои записи. Например, в Днепропетровске к баптистам повалила куча молодежи, когда узнала, что у них есть записи рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», да, то, что было невозможно в Советском Союзе. В другом месте в баптисты скупали все магнитофоны, и, потому что, во-первых, были средства, во-вторых, понятно было, что записывать. В-третьих, еще баптисты, кроме своих собственных музыкальных групп, а они были на тот момент действительно передовыми, ну, понятно, что самые передовые были музыкальные группы баптистов и методистов в Прибалтике, это Рига и Таллин, особенно волевисты, туда ездили увлекающаяся музыкой евангельская молодежь и вообще молодежь советская со всего Союза, потому что какие там у них были инструменты, усилители, медиаторы там и все прочее, и какие, что они там только не делали, это привлекало всех. Вот. Ну и, собственно, это важный пункт. Вот. И я, собственно, хотела выдвинуть тезис, что та молодежная субкультура, которая сформировалась именно на почве музыкальной активности, она не была маргинальной, она не была отсталой и не была, в общем-то, жалким таким отголоском поп-культуры. А это именно был такой мощный пласт, который, конечно, с наступлением перестройки и 90-х, в общем-то, сильно ситуация поменялась. Вот. И здесь, конечно, мы видим, что те, что играли, да, что пели, это совершенно особая тема. Сейчас даже не буду пытаться про нее говорить, хотя она очень важна, наверное, и для этой конференции, и вообще для понимания музыкальной культуры. Вот. И интересно, что сегодня такое внешнее наблюдение, что сегодня сильное музыкальное служение, те же сильные хоры сохранились в тех общинах, которые были сильны в советское время, и где вот консервативная традиция оказывается сегодня существующей, и она создает и держит какой-то свой альтернативную линию, не боясь оказаться невостребованной, да, потому что тенденция, которую мы видим, тенденцию к поп-культуре, оказывается то, что, в общем бы, музыкальное служение и миссионерская деятельность вот евангельская иногда показывает, что, в общем, это задворки, да, поп-культуры, когда, когда пытаются встраиваться в эти вот... нельзя сказать, что... И это видно, например, когда начинают осваивать новые музыкальные стили на середине 80-х, баптисты, то вдруг оказывается, что все равно какая-нибудь светская... светское направление, оно оказывается сильнее, чем они. Они оказываются подражателями. Вот. Но это, опять же, я больше не буду вас задерживать, но ясно совершенно, что музыкальная культура и то, что пережило евангельское сообщество в советское время, это глобальная часть некоторой общей культуры. И понятно, что понять, что собой представляла вот эта музыкальная составляющая повседневной жизни евангельских христиан, возможно, только в общем контексте представления, да, о культуре, культурном уровне или, наоборот, замыкание в своей субкультуре, которая наблюдалась в евангельских христиан вот во второй половине XX века. Спасибо.